Глава 10. Сижу я в дальнем уголке таверны. Они уже почти час перебирали одежду. Пятый магазин за это утро. По ту сторону витрины шумела и двигалась солнечная улица Лариос. Террасы со столиками, машины, неспешно гуляющие люди в легкой одежде. Малага зимой. «Сегодня мы займемся оперативной разведкой», — сказала Патти. «Мне до чертиков надоело одалживать тебе мои вещи. Надоело, что ты одеваешься как служанка. Так что давай-ка вычисти из-под ногтей машинное масло и немножко приведи себя в порядок. Мы едем на охоту, чтобы навести на тебя немного лоска. Ты доверяешь мне или нет?» И они поехали. Первый раз они позавтракали в Марбелье, второй — на террасе кафе «Централь», глядя на идущих мимо людей. Сейчас они занимались тем, что тратили деньги. Слишком много, по мнению Терессы. При одном взгляде на цены она внутренне содрогалась. «Ну и что?» — был ответ. «У тебя есть деньги, и у меня есть деньги. Кроме того, можешь считать это вложением капитала. И даже можешь подсчитать его рентабельность. Ты же любишь считать?» «Чулок набьешь потом, с твоими катерами, логистикой и всем этим аквапарком, который ты собираешься устроить, мексиканка. Ведь жизнь заключается не только в подвесных моторах и винтах левого вращения, или как они там называются. Тебе пора начать соответствовать жизни, которую ведешь, или будешь вести». «Как тебе это?» Патти привычно расхаживала по магазину, снимая вещи с вешалок и передавая выбранные продавщице, которая услужливо следовала за ними. «Брючный костюм — это никогда не выходит из моды. И весьма впечатляет мужчин, особенно в твоем, в моем, в нашем окружении». Она демонстрировала Тересе вещи на плечиках, потом прикидывала их к ней, чтобы оценить эффект. «Джинсы тебе очень идут, тебе вовсе не надо отказываться от них. Однако носи их с темными жакетами. Лучше всего с темно-синими». У Тересы же голова была забита другими вещами, куда более сложными, чем цвет жакета, который следует носить с джинсами. Слишком много людей, слишком много интересов. Бесконечные часы размышлений над тетрадью, исписанной цифрами, именами, названиями мест. Долгие разговоры с незнакомыми людьми, которых она слушала внимательно и осторожно, стараясь угадывать, готовая учиться всему и ото всех. Теперь многое зависело от нее, и она задавала себе вопрос, действительно ли она готова к тому, чтобы взять на себя ответственность, вернее, много разных ответственностей, о которых прежде и не задумывалась. Патти знала обо всем, но ей это было безразлично, по крайней мере, казалось, что безразлично. «Всему свое время», — говорила она. «Сегодня день магазинов, сегодня день отдыха, сегодня день разъездов. А кроме того, заниматься делами – это ведь твоя миссия. Ты руководишь, а я просто смотрю». «Вот видишь, под джинсы тебе больше всего идут туфли без каблука, типа мокасин. И вот эти сумочки. От Убрике или Вальверде дель Камино. Тебе вообще идут сумки, которые делают андалузские ремесленники. На каждый день». В багажнике машины, оставленной на подземной автостоянке на площади Делла Марина, среди прочих пакетов лежало уже 3 с такими сумками. «Тебе уже давно пора было заняться собой», — настаивала Патти. «Отныне больше ни одного дня без целого шкафа необходимых покупок. И ты будешь слушаться меня. Я буду командовать, а ты будешь слушаться, понятно? Кроме того, одежда — вопрос не столько моды, сколько здравого смысла. Ты должна привыкнуть к этой мысли. Лучше меньше да лучше. Главное — создать ядро твоего гардероба, а уж потом понемногу расширять его. Ты следишь за ходом моей мысли?» Она редко бывала столь многословной, лейтенант О'Фаррелл. Тересса следила за ходом ее мысли с искренним интересом. Такой подход к одежде и к самой себе был для нее новостью. Прежде она руководствовалась двумя совершенно четкими соображениями. Одеваться нужно так, чтобы нравиться мужчинам, своим мужчинам, либо так, чтобы тебе было удобно. А смотреть на одежду как на рабочий инструмент, именно так выразилась однажды Патти, заставив ее расхохотаться, абсолютно ново и непривычно. Одежда не только удобство или способ соблазнить, это даже не элегантность или статус, а некие нюансы внутри статуса. Ты следишь за ходом моей мысли? Одежда может быть состоянием духа, характером, властью. Человек одевается соответственно тому, кем он является, или тому, кем хочет быть. Именно в этом вся разница. Конечно, многому можно научиться. Как вести себя, как есть, как разговаривать. Все эти навыки приобретаются, когда человек умен и умеет смотреть. А ты умеешь, мексиканка. Я не знаю другого человека, который умел бы смотреть так же, как ты. Проклятая индианка. Ты будто читаешь людей, как книги. Но с книгами ты уже хорошо знакома. Теперь настало время познакомиться и со всем остальным. Почему? Потому что ты мой партнер и моя подруга. Потому что нам предстоит долго пробыть вместе, надеюсь, и совершить много великих дел. И еще потому, что уже пора сменить тему. Насчет того, что тебе следует одеваться по-настоящему. Они выходили из примерочной, где Тереса, облаченная в кашемировый свитер с большим отворотом, долго смотрелась в зеркало. Никто не скажет, что ты одеваешься скучно. Но дело вот в чем. Для того, чтобы носить некоторые вещи, необходимо уметь двигаться и вообще жить в этой вещи. Не всем все годится. Вот это, например. О Версаче даже не думай. В вещах от Версаче ты будешь выглядеть как шлюха. Но ты ведь иногда носишь Версаче. Пати рассмеялась. В пальцах у нее была зажата сигарета Мальборо, несмотря на висевшую на стене табличку «Курить воспрещается» и осуждающие взгляды продавщицы. Одна рука в кармане трикотажного жакета, надетого поверх темно-серой юбки, в другой — сигарета. «Я сейчас же загашу ее, милочка», — сказала она, закуривая первую. Это была уже третьей. «У меня другая выучка, мексиканка. Я знаю, когда нужно выглядеть шлюхой, а когда нет. Что же касается тебя, ты должна помнить, что на людей, с которыми нам приходится иметь дело, производят впечатление дамы высокого класса. Сеньоры». «Ну я-то никакая не сеньора». «Откуда ты знаешь? Быть, казаться, стать или никогда не быть никем, во всем этом есть очень тонкие оттенки. Ну-ка посмотри. Ты должна быть сеньорой. Ив Сен-Лоран, вещи от Шанель и Армани для серьезных моментов. А это безумие от Гальяно предоставь носить другим. Или оставь на потом». Тереса оглядывалась по сторонам. Ее не смущало, что этим она выказывает свое невежество или что продавщица может услышать их разговор. Это Пати старалась говорить тихо. «Я не всегда знаю, что подходит, а что нет. Я плохо умею подбирать». «Тогда следуй одному правилу, которое не подводит никогда. Половина на половину. Если ниже талии ты хочешь выглядеть вызывающе или сексуально, то выше талии все должно быть в разумных пределах. И наоборот». Они вышли с сумками в руках и пошли по улице Лариос. Пати заставляла Тересу останавливаться у каждой витрины. «На каждый день и для спортивного стиля», — продолжала она свою лекцию, — «идеально подходит одежда переходного типа. А если ты хочешь держаться какой-то одной фирмы, выбирай такую, в которой есть всего понемножку». Она указала на легкий темный костюм с круглым воротником, показавшийся Тересе очень красивым. «Как, например, Кельвин Кляйн, видишь? Тут тебе и джемпер, и кожаная куртка, и платье для ужина». Они вошли и в этот магазин, очень элегантный, с продавщицами в форменных костюмчиках мини и черных чулках. «Прямо как в американских фильмах», — подумала Тереса. «Все высокие, красивые, сильно накрашенные, похожие на фотомодели или стюардесс. Необыкновенно любезные. Меня никогда не взяли бы сюда на работу», — усмехнулась она про себя. «Черт побери, что делают эти проклятые деньги?» «Идеальный вариант», — говорила тем временем Пати, — «заходить в такие магазины, как этот, с хорошей одеждой от разных фирм. Заходить часто, приобрести доверие. Отношения с продавщицами очень важны. Они знают тебя, знают, что тебе нравится и что тебе идет. Они говорят тебе: мы получили то-то и то-то. Ухаживают за тобой». На верхнем этаже продавались аксессуары из итальянской и испанской кожи. Пояса, сумки, чудесные туфли великолепных моделей. Это, подумала Тереса, куда лучше, чем кульяканский серчес, куда приходили жены и любовницы наркомафиози, шумные, громко тараторящие, множество драгоценностей, крашеные гривы и пачки долларов, дважды в год после каждого урожая в горах. Во времена блондина Давилы она и сама покупала там вещи, при виде которых сейчас чувствовала себя неуверенно. Может, от того, что не знала точно, остается ли она теперешняя той уже самой, которая была там и тогда. Она заехала слишком далеко, и теперь уже какая-то совсем иная Тереса отражалась в зеркалах этих дорогих магазинов, принадлежащих другому времени и другому миру. Да, страшно далеко. Тем временем Пати продолжала свою лекцию. «Обувь — вещь крайне важная», — говорила она. «Даже важнее сумочки. Помни, Даже если ты одета хорошо и дорого, в плохих туфлях все равно будешь выглядеть нищенкой. Мужчине могут простить даже тот кошмар на босу ногу, который ввел в моду Хулио Иглесиас. С женщинами все куда драматичнее. Я бы даже сказала, непоправимо. Потом они прошлись по отделам духов и косметики, нюхая все образцы и пробуя их на коже Тересы, а затем отправились в ресторан Тинтеро на пляже Эль Пало, где подавали морские деликатесы. «Вы, латиноамериканки», — продолжала наставлять ее Пати, — «обожаете крепкие духи. Поэтому старайся выбирать что-нибудь полегче. Точно так же и с макияжем. Когда женщина молода, он ее старит, а когда уже стара, старит еще больше. У тебя такие большие красивые черные глаза, а когда ты причесываешься на прямой пробор и туго стягиваешь волосы, по-вашему, по-мексикански, просто лучше не придумаешь». Она говорила все это, глядя ей в глаза, ни на мгновение не отводя взгляда, пока официанты сновали туда-сюда среди стоящих на солнце столиков, разнося блюда одно соблазнительнее другого. В ее тоне не было ни превосходства, ни снисходительности. Она просто вводила Тересу в курс дела, как в тот день, когда ее привезли в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Так-то и так-то. Однако сейчас Тереса замечала то, чего не было тогда. Намек на ироничную усмешку в уголке рта, в складочках, собиравшихся вокруг ее век, когда глаза щурились в улыбке. «Ты знаешь, какой вопрос я задаю себе сейчас», — думала Тереса. «Ты же знаешь, почему ты выбрала меня, если здесь, на свободе, я не даю тебе того, что тебе на самом деле хотелось бы получить. Я только слушаю и присутствую. Тебе удалось провести меня с этими деньгами, лейтенант О'Фаррелл. Ты ведь стремилась не к этому. Со мной все просто. Я предана тебе, потому что многим тебе обязана, и потому что так надо. Потому что таковы правила этой странной игры, которую ведем мы обе. Все просто. Но ты не из таких. Ты, если понадобится, можешь и обмануть, и предать, и забыть. Вопрос только в том, почему ты не обманываешь, не предаешь и не забываешь меня. Или почему до сих пор не обманула, не предала и не забыла. Одежда, между тем, продолжала Пати тем же тоном, должна всегда соответствовать моменту и ситуации. Всегда шокирует, когда ты обедаешь, и вдруг появляется какая-нибудь особа, завернутая в шаль, или за ужином замечаешь на ком-нибудь мини-юбку. Это просто говорит об отсутствии критериев или воспитания. Они не знают, что подходит для данного случая, и облачаются в то, что им кажется элегантнее или дороже. И это всегда выдает парвеню, норовящую сойти за свою. «Она умница», — подумала Тереса. «Гораздо умнее меня, и мне остается только гадать, почему в таком случае у нее все сложилось так, как сложилось. Ведь у нее было все, даже мечта. Но эта мечта помогала ей жить, когда она сидела за решеткой. Неплохо было бы узнать, что помогает ей сейчас. Помимо частых выпивок и девочек время от времени, и порошка, который она нюхает до дурения, и этих бесконечных рассказов о том, что мы будем делать, когда станем мультимиллионершами. Этим вопросом я тоже задаюсь, хотя не стоит чересчур усердствовать». «Я порвеню», — сказала она. Это прозвучало почти вопросом. Она никогда не произносила этого слова, не слышала его раньше и не встречала в книгах, но интуитивно поняла его смысл. Пати расхохоталась. «Ха, конечно, в определенном смысле, да, ты порвеню. Но совершенно не обязательно, чтобы все об этом знали. Ты перестанешь быть парвеню». В выражении ее лица Тересе почудилось что-то странное. Словно что-то причиняло ей боль и вместе с тем забавляло. А может, вдруг пришло ей в голову, это просто сама жизнь? «Как бы то ни было, — проговорила Пати, — если даже ты ошиблась в выборе, крайнее средство — держаться с максимальным достоинством. В конце концов, все мы когда-то ошибаемся». И закончила, продолжая смотреть на нее. Я имею в виду одежду. В это же время появились и другие Тересы, незнакомые женщины, которые жили в ней всегда, хотя она даже не подозревала об их присутствии, и другие, новые, возникали в зеркалах, в серых рассветах, в тишине, где она и обнаруживала их с интересом, а иногда и с удивлением. Гибралтарскому адвокату Эдди Альваресу, тому самому, что нашел применение деньгам Сантьяго Фистеры, а потом практически не занимался юридической защитой Тересы, довелось встретиться с одной из этих женщин. Эдди не был храбрецом. Он старался держаться подальше от неприглядных сторон этого бизнеса, предпочитая многое не видеть и не знать. «Неведение», — сказал он, — «когда мы беседовали в гостинице «Рок», есть мать многой мудрости и хорошего здоровья. Поэтому все бумаги, которые он нес под мышкой, упали на пол и разлетелись, когда, включив свет на лестнице своего дома, он обнаружил сидящую на ступеньках Тересу Мендоса». «Черт!» — только и сумел произнести он. Потом на некоторое время он и вовсе онемел. Стоял, прислонившись к стене и даже не пытаясь подобрать валяющиеся у ног бумаги, не пытаясь сделать ничего, только успокоить бешено колотящееся сердце. А Тереса, по-прежнему сидя на ступеньках, неторопливо и подробно информировала его о причине своего визита. Своим мягким мексиканским говором, словно робкая девочка, по чистой случайности оказавшаяся замешанной в дело. Ни упреков, ни вопросах о картинах, в которые были вложены деньги Сантьяго, или о самих исчезнувших деньгах. Ни единого упоминания о полутора годах, проведенных в тюрьме, о том, как гибралтарец умыл руки, когда надо было защищать ее. Она только сказала: «В темноте все выглядит серьезнее, более впечатляюще, так я думаю. Поэтому я здесь, Эдди, чтобы произвести на тебя впечатление». Время от времени свет на лестнице автоматически гас, Тереса, не вставая, поднимала руку к выключателю, и перед нею снова появлялось желтоватое лицо адвоката, его испуганные глаза за стеклами очков, которые, скользя по влажной жирной коже, так и норовили съехать с переносицы. «Я хочу произвести на тебя впечатление», — повторила она, уверенная в том, что адвокат находится под этим впечатлением уже неделю. С тех самых пор, как газеты сообщили, что сержанту Ивану Веласко нанесли 6 ударов ножом на парковке одной из дискотек в 4 часа утра, когда он, разумеется, пьяный, направлялся к своему новенькому Мерседесу. Какой-то наркоман или черт знает кто, затаившийся среди машин. Обычное ограбление, каких много. Часы, бумажник и все прочее. Но по-настоящему обеспокоил Эдди Альвареса вот какой факт. Убийство сержанта Веласко произошло ровно через 3 дня после того, как другого его знакомого, надежного человека по имени Антонио Мартинес Ромеро, иначе Антонио Каньебота или просто Каньебота, обнаружили мертвым в одном из пансионов Торремолиноса. Голый в одних носках, он лежал на животе со связанными за спиной руками. Задушенный. Сделал это, по всей видимости, гомосексуалист, подошедший к нему на улице примерно за час до его кончины. Этих 2 историй, сопоставленных одна с другой, вполне хватало, чтобы произвести впечатление на кого угодно, особенно если этот кто угодно обладал достаточно хорошей памятью, а у Эдди Альвареса она была очень хорошая, чтобы помнить о роли, которую сыграли жандармский сержант и Каньебота в деле, связанном с Пунто Кастор. «Клянусь тебе, Тереса, я не имел никакого отношения. К чему?» «Ну, ты же знаешь, ни к чему». Тереса, она по-прежнему сидела на лестнице, чуть наклонила голову, обдумывая то, о чем шла речь. Она и правда знала очень хорошо. Именно поэтому она явилась сюда сама, а не сделала так, чтобы друг одного друга прислал другого друга, как в случаях с жандармом и надежным человеком. Уже давно они с Языковым оказывали друг другу небольшие услуги. Сегодня ты мне, завтра я тебе. А у Русского имелись специалисты в самых разных и достаточно оригинальных областях деятельности. В том числе безымянные наркоманы и гомосексуалисты. «Мне нужны твои услуги, Эдди». Очки снова соскользнули с переносицы. «Мои услуги?» «Бумаги, банки, компании, все это». Потом Тереса объяснила ему. «Все очень легко и просто, Эдди. Лишь несколько компаний и банковских счетов плюс твое участие». А говоря, она думала о том, что жизнь любит закладывать крутые виражи. И все это немало посмешило бы даже Сантьяго. А еще думала о самой себе. Так, словно была способна раздваиваться, словно в ней одновременно жили 2 женщины. Одна практичная, та, которая рассказывала Эдди о причине своего визита, а также о причине того, что он до сих пор жив. И другая, взирающая на все это абсолютно бесстрастно, откуда-то снаружи или издалека, странным взглядом, который Тереса ощущала на себе без злобы или желания отомстить. Та самая, что распорядилась разобраться с Каньеботой и Веласко, но не ради того, чтобы свести счеты, А как мог бы сказать, и действительно сказал потом Эдди Альварес, из чувства симметрии. Все должно быть тем, что оно есть. Счета оплачены, шкафы в полном порядке. А Патио Фаррелл ошибается. Впечатление на мужчин производит не только платье от Ив Сен-Лорана. «Тебе придется убивать», — сказал Олег Языков. «Рано или поздно». В тот день они прогуливались по пляжу Марбелье перед его рестораном «Царевич». В глубине души Языков скучал по всему русскому, неподалеку от того заведения, где Тересса работала после выхода из тюрьмы. «Конечно, не начинать с этого», — так сказал русский, — «и не своими руками». «Нет и нет», — это он сказал по-русски. «Если только ты не очень горячая или не очень глупая. Не придется, если ты останешься снаружи и будешь только смотреть. Но тебе придется делать это, если ты войдешь в суть дела, если ты будешь последовательный, и тебе повезет, и ты продержишься долго. Решение. Мало-помалу. Ты углубишься в темную зону». «Да». Языков говорил все это, опустив голову и засунув руки в карманы, глядя на песок перед носками своих дорогих ботинок. Пати, наверное, одобрила бы их, подумала Тересса. И рядом с ним, с его высокой 1,90 м фигурой и широкими плечами, выступающими под рубашкой, менее строгой, чем ботинки, Тересса в своем коротеньком платьице, открывающем смуглые ноги, казалась маленькой и более хрупкой, чем на самом деле, когда босая с распущенными волосами, которые ветер все время бросал ей в лицо, шла, внимательно прислушиваясь к его словам. «Тебе придется принимать решение», — говорил Языков, как всегда, делая паузы и выстраивая слова одно за другим. «Удачные, ошибочные. В этой работе рано или поздно тебе придется отнять жизнь. Если ты умна, сделать так, чтобы ее отнял кто-то другой». В этом деле Тесса, ему почему-то было трудно выговаривать ее имя полностью, и он всегда называл ее Тессой, невозможно ладить со всеми. Нет, друзья хороши до тех пор, пока не становятся плохи. Тогда нужно действовать быстро. Но существует одна проблема. Определить точный момент, когда они перестают быть друзьями. «Есть кое-что необходимое, да, в этом деле», — Языков двумя пальцами указал на свои глаза. «Посмотреть на человека и сразу же понять две вещи. Первая – за сколько он продастся. Вторая – когда тебе придется его убить». В начале того года Эдди Альвареса перестало им хватать. Дела у Трансернага и ее дочерних компаний «Ширм», их юридическим адресом являлась контора адвоката на Лайн-Уолл-Стрит, шли отлично. Их потребности уже выходили за рамки инфраструктуры, созданной гибралтарцем. 4 «Фантома», базирующихся на Марина Шепард, и еще 2 под видом спортивных судов – в Эстепоне, их содержание и оплата капитанов и сотрудников, в их число входили полдюжины полицейских и жандармов, не представляли особых проблем, однако клиентура расширялась, приток денег увеличивался, все чаще они приходили из других стран, и Тересса осознала, что необходимы более сложные механизмы их инвестирования и отмывания. Им требовался специалист, хорошо знающий все юридические хитрости и способный обеспечить максимальные прибыли при минимальном риске. «У меня есть такой человек», — сказала Пати. «Ты знаешь его». Она знала его только в лицо. Первое формальное собрание состоялось в квартире в Сото-Гранде. На нем присутствовали Тересса, Пати, Эдди Альварес, а также Тео Альхарафе, 35-летний испанец, специалист по налоговому праву и финансовой инженерии. Тересса сразу же вспомнила его, когда 3 днями раньше Пати познакомила их в баре отеля Coral Beach. Она обратила на него внимание на празднике семейства О'Фаррелл в Херрисской усадьбе. Худой, высокий, смуглый. Густые черные волосы, зачесанные назад, и длинноватые на затылке. Костистое лицо, крупный орлиный нос. «Классический испанец», — подумала тогда Тересса. «Именно такой, какими она всегда представляла себе испанцев, пока не узнала их. Худыми и элегантными, похожими на классических идальго, которых на самом деле почти не существовало. Сейчас они беседовали вчетвером, сидя вокруг стола из секвойи, где стояли старинный фарфоровый кофейник и чашечки из того же сервиза. Тележка с напитками также была под рукой. Огромное окно, выходящее на террасу, позволяло любоваться великолепной панорамой. Яхтенный порт, море и берега до самых дальних пляжей Ла-Линеа и серой громады Гибралтара. Небольшая квартирка без телефона, без соседей. Попасть в нее можно было только лифтом из гаража, купленные пати от имени Трансернага у собственной семьи и оборудованная для подобных собраний. Хорошее освещение, дорогая современная картина на стене, переносная доска, на которой можно было писать смывающимися фломастерами, красным, черным и синим. Дважды в неделю, плюс перед каждым назначенным собранием, специалист по электронной безопасности, рекомендованный Олегом Языковым, обследовал квартиру на предмет подслушивающих устройств. «Практическая часть решена», — говорил Тео. «Для оправдания доходов и уровня жизни, бары, дискотеки, рестораны, прачечные, то, что делает Языков, что делает столько людей и что будем делать мы. Никто не контролирует количество поданных стаканов или порций паэльи. Так что пора открывать серьезную линию в этом направлении, инвестиции и компании, связанные между собой или независимые, которые оправдывали бы даже бензин для машины. Много документов, много бумаг. Налоговая служба не станет портить нам нервы, если мы будем платить соответствующие налоги, и на испанской территории все будет гладко при отсутствии каких бы то ни было судебных действий». «Старый принцип», — заметила Пати, — «в своем гнезде, ну, в общем, понятно». Она курила и курила, элегантная, рассеянная, наклонив светлую, коротко стриженную голову, глядя на всех с отстраненным видом, как бы давая понять, что просто забежала сюда на минутку. Казалось, она воспринимает все происходящее как забавное приключение. Еще одно. «Верно», — подтвердил Тео. «И если у меня будет карт-бланш, я берусь разработать такую структуру, включив в нее то, чем вы уже располагаете, и представить вам уже готовый план. Между Малагой и Гибралтаром место и возможности хоть отбавляй. А остальное просто. Как только в телегу окажется загруженным все имущество нескольких компаний, мы создадим еще одну, холдинговую, для раздела дивидендов и для того, чтобы вы продолжали оставаться неплатежеспособными. Все просто». Его пиджак висел на спинке стула, узел галстука был безупречно затянут, рукава белой рубашки расстегнуты и засучены. Он говорил медленно, отчетливо, низким голосом, который Тересе было приятно слушать. «Компетентный и толковый», — сказала Пати. «Из хорошей херейской семьи. Женат на женщине с деньгами, две маленькие дочери. Много ездит в Лондон, Нью-Йорк, Панаму и тому подобные места. Сотрудничает с крупными предприятиями как советник по налоговым вопросам. У моего покойного придурка были с ним кое-какие дела, но Тео всегда был куда умнее. Он дает советы, получает за них, что положено, и благоразумно отступает на третий план. Наемник класса люкс, чтобы ты поняла, что я имею в виду. И никогда не связывается ни с чем, что может создать проблемы. Во всяком случае, насколько мне известно. Я знаю его с детства. Один раз даже переспала с ним, когда мы были совсем зелеными. В постели он оказался не бог весть чем. Все слишком быстро. Эгоист. Впрочем, в те времена я и сама была не бог весть что. «Что же касается серьезных дел, — продолжал Тео, — эта тема более сложная. Я говорю о настоящих деньгах, которые никогда не будут проходить через Испанию. И я бы советовал забыть о Гибралтаре. Там толкутся все, кому не лень. У кого только там нет счетов». «Но ведь он делает свое дело», — возразил Эдди Альварес. «Он явно чувствовал себя неуютно. Ревнует», — подумала Тереса, внимательно наблюдавшая за обоими мужчинами. «Эдди хорошо поработал для Трансернага, но его возможности были ограничены. Об этом знали все. Гибралтарец видел в Тео опасного соперника и был прав». «Пока делает», — Тео смотрел на Эдди преувеличенно участливо. Так смотрят на инвалида в кресле каталки, которые подталкивают к ближайшей лестнице. «Не спорю, вы проделали большую работу, но вы там любите сплетничать в пивной на углу, и любой секрет очень быстро перестает быть таковым. Кроме того, каждого третьего Леонита можно купить. Причем купить его с равным успехом можем и мы, и полиция. Это все хорошо для того, чтобы продать в розницу несколько килограммов порошка или табака, но мы-то говорим о масштабных делах. А для них Гибралтар тесноват». Эдди указательным пальцем подтолкнул на место съезжающие с переносицы очки. «Я не согласен», — заявил он. «Для меня это не имеет значения. Тон Херестца стал более жестким. «Я здесь не для того, чтобы обсуждать разные глупости». «Я являюсь», — начал Эдди. Опершись руками о стол, он повернулся сперва к Пати, к потом Тересе, призывая их вмешаться. «Ты являешься поберушкой», — перебил его Тео. Он произнес это мягко, совершенно нейтральным тоном, как бы констатируя факт. Так врач сообщает пациенту, что на его рентгеновском снимке обнаружены затемнения. «Я не позволю тебе...» «Замолчи, Эдди», — сказала Тересса. Гибралтарец застыл с открытым ртом, не договорив. Побитый пес, растерянно озирающийся по сторонам. Распущенный галстук и мятый пиджак делали его еще неопрятней. «Надо будет присмотреть за этим флангом», — подумала Тересса, глядя на него и слыша смех Пати. «Побитый пес может стать опасным». Она отметила это в своей мысленной записной книжке. «Эдди Альварес. Заняться им позже». Есть способы обеспечить лояльность, несмотря ни на какие обиды, и для каждого всегда находится свое средство. Продолжай, Тео. И он продолжил. Нужно, сказал он, создавать компании и обеспечивать сотрудничество с иностранными банками за пределами зоны налогового контроля Европейского экономического сообщества. На островах Ла-Манша, в Азии и Карибском бассейне. Проблема в том, что значительная часть денег – приобретается подозрительной или преступной деятельностью, поэтому рекомендуется усыпить бдительность официальных властей, создав целый ряд предприятий-ширм, при наличии которых уже никто не будет задавать вопросов. А в общем, заключил он, процедура очень проста. Передача товара происходит одновременно с переводом оплаты. Факт ее перевода подтверждается через SWIFT, безотзывным банковским документом. Эдди Альварес, продолжавший думать о своем, вставил. «Я делал то, что меня просили делать». «Конечно, Энди», — ответил Тео. И Тересе понравилась улыбка, с которой он произнес это, спокойная, безразличная, не выражающая ровным счетом никаких эмоций. Уничтожив оппонента, он не старался еще и растоптать его. «Никто ни в чем тебя не упрекает, но тебе пора немного расслабиться, продолжая выполнять свои обязательства». Говоря это, он смотрел на Эдди, а не на Тересу или Пати, которая по-прежнему сидела, ни в чем не участвуя, и, судя по выражению лица, забавлялась происходящим. «Твои обязательства, Эдди, это второе предупреждение». «А парень соображает», — подумала Тереса. «Разбирается в побитых псах, наверняка потому, что самому не раз доводилось их бить». Все было сказано мягко, предельно спокойно. Гибралтарец, похоже, понял скрытый смысл произнесенных слов, потому что весь как-то сжался, стал меньше. Не глядя на него уголком глаза, Тереса уловила брошенный в ее сторону беспокойный взгляд. Ему было страшно, очень страшно. Как тогда в подъезде его дома, когда у него разлетелись все бумаги. «Что ты посоветуешь?» — спросила Тереса у Тео. Тот сделал широкий жест обеими руками, как бы охватывая ими стол, будто все находилось там, на виду, среди чашек с кофе или в лежавшей перед ним тетради в черном кожаном переплете. Тетрадь была раскрыта, ее страницы чисты, поверх нее покоилась золотая авторучка. Тереса обратила внимание на руки Тео, видневшиеся из-под дважды подвернутых на запястьях рукавов. Смуглые, покрытые темными волосками, они были тщательно ухожены, ногти округло подпилены. Интересно, подумала она, сколько ему было, когда он оказался в постели с Пати. 18-20. «Две дочери», — сказала ее подруга, — «две дочери и богатая жена. Наверняка он и сейчас бывает в постели с кем-нибудь еще». «Швейцария чересчур серьезная страна», — сказал Тео. «Она требует множества гарантий и подтверждений. Острова Ла-Манша — это хорошо. К тому же там имеются филиалы испанских банков, которые зависят от Лондона и непрозрачны в отношении налогов. Однако они слишком уж близко, на самом виду, и если в один прекрасный день ЕС нажмет на Великобританию, а та, в свою очередь, примется закручивать гайки, Гибралтар и Ла-Манш окажутся весьма уязвимы». Несмотря ни на что, Эдди не сдавался. Возможно, слова Тео задели его патриотическую струнку. «Это ты так говоришь», — возразил он и вслед за этим пробормотал что-то неразборчивое. На этот раз Тереса не сказала ничего. Она смотрела на Тео, ожидая его реакции. Тот, опустив взгляд, задумчиво постукал пальцем по подбородку, потом вскинул глаза и буквально вонзил в гибралтарца. «Не надоедай мне, Эдди, договорились?» Взяв свою золотую ручку, он снял с нее колпачок и провел на чистом листе тетради синюю прямую, безупречно ровную, словно прочерченную по линейке. «Это настоящие дела, а не торговля картонками с Уинстоном по мелочи». Задержав перо над листом, он посмотрел на Пати, потом на Тересу и нарисовал в конце синей линии стрелку, направленную прямо в сердце Эдди. Ему действительно надо присутствовать при этом разговоре. Пати взглянула на Тересу, преувеличенно высоко подняв брови. Тереса смотрела на Тео. На гибралтарца не смотрел никто. «Нет», — сказала Тереса, — «не надо». «Так, очень хорошо, потому что было бы неплохо обсудить некоторые технические детали». Тереса повернулась к Эдди. Тот, сняв очки, протирал оправу бумажным платком, как будто за последние минуты она стала совсем уж скользкой. Потом вытер себе переносицу. Растерянность в его глазах только усиливалась близорукостью. Он был похож на перепачканную нефтью утку на берегу пруда. «Спустись в Ке, выпей пиво, Эдди, потом увидимся». Гибралтарец мгновение поколебался, потом стал неловко подниматься, одновременно надевая очки. Грустная пародия на униженного человека. Он явно искал, чтобы такое сказать перед уходом, но так ничего и не придумал. Открыл было рот, но снова закрыл его и, в конце концов, вышел молча. Утка, оставляющая черные следы, шлеп-шлеп, с таким видом, словно его вырвет, не успеет он выйти на улицу. Тео начертил в своей тетради вторую синюю линию, пониже первой, такую же ровную прямую. На сей раз в обоих ее концах он нарисовал по кружочку. «Я бы», — заговорил он, — «двинулся в Гонконг, на Филиппины, в Сингапур, Карибский бассейн или Панаму. Некоторые из представляемых мною компаний работают с Гранд Кайманом и вполне довольны. 680 банков на крохотном островке в 2 часах лета от Майами. Никаких окошечек, только виртуальные деньги, никаких налогов, конфиденциальность священна. Они обязаны информировать только в тех случаях, когда есть доказательства явных связей с преступной деятельностью. Однако, поскольку там для идентификации клиента не требуют легальных реквизитов, установить эти связи невозможно». Теперь он смотрел на обоих женщин и 3 из каждых 4 раз обращался к Тересе. «Интересно», — подумала она, — «что лейтенант наговорил ему обо мне? Кем он считает каждую из нас? И еще, интересно, подходящий ли я одета для такого случая? Свободный свитер, джинсы, сандалии». На мгновение она позавидовала костюму от Валентино, цвета мальвы с серым, в котором Пати держалась так естественно, словно это была ее вторая кожа. Элегантная мерзавка. Тео продолжал излагать свой план. Для начала следует создать пару офшорных компаний, прикрытых адвокатскими конторами с подходящими банковскими счетами. А для того, чтобы не класть все яйца в одну корзину, перевести некоторые суммы, как следует отмытые после прохождения по надежным кругам, в доверительные вклады на серьезные счета в Люксембурге, Лихтенштейне и Швейцарии. И не касаться их, подчеркнул он, а держать как долгосрочный фонд обеспечения. Или вложить деньги в компании, занимающиеся движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами и тому подобным. Это будут безупречные деньги, на случай, если в один прекрасный день понадобится взорвать карибскую инфраструктуру или все остальное полетит к чертям. «Вам понятно?» «Выглядит вполне подходяще», — заметила Тереса. «Да, преимущество в том, что в настоящее время испанские банки активно сотрудничают с Каймановыми островами, и на время первых денежных поступлений мы можем, так сказать, проскочить вместе с ними. У меня есть хорошие связи в Джорджтауне. Мэнсью Джонсон и сыновья. Они консультируют банки, дают рекомендации по налоговым вопросам, ведут адвокатскую деятельность и подготавливают полные пакеты документов по заказу». «А не слишком ли мы осложняем себе жизнь?» — спросила Пати. Она курила сигарету за сигаретой, складывая окурки в свое кофейное блюдечко. Тео, положив золотую ручку на тетрадь, пожал плечами. «Это зависит от ваших планов на будущее. То, что сделал для вас Эдди, годится при нынешнем положении дел, пока все просто, как 2×2. Но если эти дела пойдут в гору, вам стоило бы заранее подготовить структуру, которая бы потом вобрала в себя любое расширение, без спешки и без импровизаций. «Сколько тебе нужно времени, чтобы все устроить?» — поинтересовалась Тереса. На лице Тео появилась прежняя улыбка, сдержанная, неопределенная, совсем не похожая на другие мужские улыбки, которые она хранила в памяти. И эта улыбка по-прежнему нравилась ей. Или, может, теперь просто ей нравились такие улыбки, потому что они не означали ничего. Как эта, простая, чистая, автоматическая. Порожденная скорее воспитанием, нежели чувствами. За ней не стояло ничего обязывающего. Ни симпатии, ни мечты, ни слабости, ни вожделения. Она не обманывала, не убеждала, не соблазняла. Она просто была, потому что являлась как бы неотъемлемой частью этого человека, родившейся и воспитанной вместе с ним, так же, как его учтивые манеры или безупречно завязанный узел галстука. Как блеск лакированного стола или новенького автомобиля. Хересец улыбался так же, как чертил эти прямые линии на белых листах тетради. И это успокаивало Тересу. К тому времени она уже многое прочла, многое помнила и умела смотреть. Улыбка этого мужчины точно расставляла все по своим местам. «Не знаю, будет ли у меня с ним что-нибудь», — подумала она. «На самом деле я не знаю даже, буду ли я снова спать с кем-нибудь, но если буду, так только с мужчинами, которые улыбаются, как он». «Это будет зависеть от того, когда вы дадите мне деньги, чтобы начать. Максимум месяц. Вам ведь придется поездить, или мы пригласим нужных людей сюда или на какую-нибудь нейтральную территорию. А на само оформление, бумаги и подписи, не больше часа. Но необходимо установить, кто берет на себя все эти обязанности». Тео замолчал, ожидая ответа. Он сказал это совершенно обычным, легким тоном, как будто речь шла о какой-то не слишком важной детали. Но он ждал и смотрел на них. «Обе», — ответила Тересса, — «мы обе в этом деле». «Понимаю», — чуть помедлив, — ответил Тео, — «но нам нужна только одна подпись. Нужен человек, который будет посылать факсы или делать нужные звонки. Конечно, есть вещи, которые могу делать я, которые я должен буду делать, если вы дадите мне соответствующие полномочия, но безотлагательные решения должна принимать одна из вас». Лейтенант О'Фаррелл рассмеялась. Циничным смехом бывшего бойца, подтирающегося знаменем. «Это ее дело», — зажатой в пальцах сигареты она указала на Тересу. «Чтобы заниматься делами, надо рано вставать, а я встаю поздно». «Мисс Американ Экспресс». Интересно, подумала Тересса, чего ради и когда Пати решила поиграть во все это? Куда и зачем она толкает ее? Тео откинулся на стуле. Теперь он поочередно смотрел на обеих, поровну. «Моя обязанность сказать тебе, что таким образом ты передаешь все в ее руки». «Конечно». «Хорошо». Хересец пристально посмотрел на Тересу. «Тогда дело решено». Он больше не улыбался, и взгляд его был оценивающим. «Наверняка задает себе те же вопросы насчет Патти», — подумала Тереса. «Насчет наших с ней отношений. Подсчитывает все за и против. Сколько прибыли я ему принесу, или сколько проблем? И сколько она?» В этот момент она интуитивно предвосхитила многое из того, чему суждено было случиться потом. Пати смотрела на них долгим взглядом, когда они выходили после собрания, все втроем спускались в лифте и обменивались последними впечатлениями, прогуливаясь вдоль причалов яхтенного порта, пока Эдди Альварес, вытолкнутый из обоймы, опасливо поглядывал на них из дверей бара Ке с видом человека, в которого швырнули камнем, и он боится, что швырнут снова. А призрак Пунта Касторы, может быть, воспоминание о сержанте Веласко и Каньяботе, витали над ним, стесняя горло. Пати выглядела задумчивой. Глаза прищурены, вокруг них обозначились морщинки, но время от времени в ее взгляде проскальзывал намек на интерес или желание позабавиться, хотя, может, и то, и другое одновременно. Чего только не таилось в этой странной голове. Лейтенант О'Фаррелл словно улыбалась без улыбки, посмеиваясь над Тересой, над собой, над всем и над всеми. Наблюдала за ними тогда, выходя после собрания из квартиры в Сото-Гранде, будто посеяла марихуану и теперь ждала, когда придет пора собирать урожай. Наблюдала и во время разговора с Тео в яхтенном порту, и потом, Долгие недели и месяцы, когда Тереса и Тео Аль-Харафе начали сближаться друг с другом. Иногда Тереса сердилась, и тогда шла к Пати и говорила: «А ну-ка, мерзавка, давай выкладывай все». А Пати улыбалась иначе, широко, будто уже не имела ни к чему отношения. Она посмеивалась, ха-ха, закуривала сигарету, выпивала рюмочку, выкладывала себе аккуратную дорожку или принималась болтать о чем угодно со своим всегдашним легкомыслием, которое со временем, узнав ее получше, Тереса поняла это, никогда не было ни абсолютно легкомысленным, ни абсолютно искренним. Или изредка, ненадолго становилась такой, какой была в начале. Лейтенантом О'Фаррелл, благородной, жестокой, язвительной, прежней и всегдашней подругой, за спиной у которой угадывалось нечто темное, подкрепляющее фасад. Потом наступил момент, когда Тереса задалась вопросом, это касалось Тео Аль-Харафе, до какой степени ее подруга предвидела или угадала или подготовила, принеся себя в жертву собственным планам, как человек, принимающий начертанный на картах Таро, который сам же и открыл, многое из того, что впоследствии произошло между ними обоими, а в некотором смысле между ними тремя. Тереса часто виделась с Олегом Языковым. Ей был симпатичен этот русский, большой, спокойный, который смотрел на работу, на деньги, на жизнь и на смерть с бесстрастным славянским фатализмом, напоминавшим ей характер некоторых уроженцев Северной Мексики. После очередной деловой встречи они оставались выпить кофе или прогуляться, или шли ужинать в ресторан «Сантьяго». Русский любил хвосты лангустов в белом вине, откуда открывался вид на море и на пляж, вдоль которого по противоположному тротуару прохаживались телохранители. Языков был немногословен, но когда они оставались вдвоем и беседовали, Тереса слышала из его уст такие вещи, сказанные просто, между прочим, над которыми потом долго раздумывала. Он никогда не старался убедить, не жонглировал аргументами. «Я никогда не спорю», — однажды сказал он. «Мне говорят вот так и вот так, и я говорю, ладно, значит так. Потом делаю то, что считаю нужным». У этого человека, вскоре поняла Тереса, была собственная точка зрения, свое четкое понимание мира и существ его населяющих. Эта точка зрения и это понимание не были продиктованы ни разумом, ни состраданием, да он и не претендовал на это, только пользой. Из нее он исходил в своем поведении и своей объективной жестокости. «Есть животные, — говорил он, — которые живут на дне моря в своей раковине. Другие выходят из нее и рискуют своей беззащитной шкурой. Некоторые добираются до берега, становятся на ноги, начинают ходить. Вопрос в том, чтобы понять, насколько далеко ты сможешь дойти, пока не кончится время, которым ты располагаешь. Все остальное излишне. Не необходимо, Тесса. В моей работе, как и в твоей, нужно держаться в простых рамках этих двух слов. Необходимо, не необходимо. Понимаешь? И второе из этих слов включает жизнь всех остальных. А иногда исключает». В общем-то, Языков оказался не таким уж закрытым человеком, как и любой мужчина. Тереса давно усвоила, что собственное молчание вынуждает говорить других, нужно лишь точно угадать момент, когда замолчать. И таким образом понемногу она стала ближе узнавать русского гангстера. Один из дедушек Языкова, живший еще в царское время, был кадетом, и все тяжкие годы, последовавшие за большевистской революцией, семья хранила память о молодом офицере. Олег Языков, как и многие подобные ему люди, высоко ценил смелость, именно поэтому признался он однажды и проникся симпатией к Тересе. И как-то раз вечером, за стаканом водки и беседой на террасе бара «Сальдуба» в Пуэрто-Банусе, она уловила в голосе русского сентиментальные, почти ностальгические нотки, когда он, как всегда, немногословно рассказал ей о деде, кадете, а впоследствии офицере Николаевского кавалерийского полка, который, успев зачать сына, погиб где-то в Монголии или в Сибири. Его расстреляли в 1922 году вместе с бароном фон Унгерном. «Сегодня день рождения царя Николая», — вдруг сказал Языков. Бутылка водки «Смирнов» к тому времени успела опустить на две трети и оглянулся, как будто ожидая, что призрак молодого офицера Белой армии возникнет в конце набережной, среди Роллс-Ройсов, Ягуаров и больших яхт. Потом поднял свой стакан с водкой, задумчиво посмотрел сквозь него на свет и держал так, пока Тереса не чокнулась с ним. Оба выпили молча, глядя друг другу в глаза. И хотя Языков улыбнулся, подтрунивая над собой, она, не знавшая почти ничего о русском царе, а еще меньше о дедушках, кавалерийских офицерах, расстрелянных в Маньчжурии, поняла, что, несмотря на эту усмешку, русский совершает некий серьезный, очень личный ритуал, быть допущенной к которому – особая привилегия, и что она удачно надумала с ним чокнуться, поскольку этот жест приблизил ее к сердцу опасного и нужного человека. Языков снова наполнил стаканы. «День рождения царя», — повторил он. «Да. И почти век назад, даже когда эта дата и это слово были запрещены в Союзе Советских Социалистических Республик, пролетарском раю моя бабушка и мои родители, а потом и я сам, поднимали дома стакан водки. Да. В его память и в память офицера Языкова из Николаевского кавалерийского полка. Я до сих пор это делаю. Да, как видишь. Где бы я ни был. Молча. Даже однажды сделал это, когда 11 месяцев гнил в солдатах. Афганистан. Потом он разлил по стаканам оставшуюся в бутылке водку, а Тереса, глядя на него, думала, что у каждого человека есть своя, глубоко запрятанная история, и если умеешь молчать и быть терпеливым, в конце концов узнаешь ее. И это хорошо и поучительно. А что особенно важно, полезно. «Итальянцы», — сказал Языков. Тереса на следующий день обсудила это с Патио Фаррелл. Он говорит, что итальянцы просят устроить встречу. Им нужен надежный транспорт для их кокаина, и он считает, что мы с нашей инфраструктурой можем помочь им. Они очень довольны гашишем и хотят поднять ставки. Старые галисийские Амос да Фума дерут с них три шкуры. У них есть другие связи, а кроме того, полиция буквально сопит им в затылок. Так что итальянцы прощупали Олега, интересуясь, готовы ли мы заняться ими. Организовать для них серьезный южный маршрут, чтобы охватить все Средиземное море. И в чем же проблема? В том, что пути назад у нас не будет. Если мы возьмем на себя такие обязательства, их придется выполнять. Это требует новых вложений, осложняет нам жизнь, не говоря уж о риске. Они сидели в херисском баре Кармела, под старой аркой тоннелем, лакомясь креветочными тортильями и попивая Тио Пепе. Было субботнее утро, и ослепительное солнце заливало уже людную в этот час площадь Ареналь. Степенно прогуливаясь, пожилые супруги, одетые как для аперитива, молодые пары играли с детьми, группы людей сидели у таверн, вокруг темных винных бочонков, выставленных на улицу вместо столов. Тереса и Пати ходили смотреть объявленные к продаже винные погреба семейства Фернандес де Сото. Обширное здание со стенами, выкрашенными белой краской и красной охрой, просторные внутренние дворы с арками и зарешетченными окнами, огромные прохладные помещения, доверху заполненные бочками из черного дуба, на которых мелом были написаны названия различных вин. Это было обанкротившееся предприятие, принадлежащее одному из тех семейств, что Пати называла «вечными». Ныне семью разорили мотовство, чистокровные картезианские лошади и поколение, которое, займись оно каким угодно делом, непременно погубило бы его. Два сына, гуляки и кутилы. Время от времени их имена и снимки появлялись в светских журналах, причем один даже попал в раздел происшествий за развращение малолетних. Пати знала обоих с детства. Вложить деньги именно сюда посоветовал Тео Аль-Харафе. «Мы сохраним земли с известковой почвой со стороны Сан-Лука», — рассказал он, «и ту часть здания в Хересе, которая хорошо сохранилась, а другую половину землевладения застроим жилыми домами». Чем больше солидных дел будет у нас в руках, тем лучше. Нам нужна респектабельность, так что эти погреба как нельзя более кстати. Известное имя традиции. Эти его слова весьма развеселили Пати. Имя и традиции моей семьи, сказала она, отнюдь не сделали меня респектабельной. Но сама идея ей понравилась. Так что обе поехали в Херес, причем Тереса ради такого случая оделась как сеньора. Серый костюм, черные туфли на каблуке, волосы расчесаны на прямой пробор и стянуты на затылке, в ушах простые серебряные кольца. Драгоценностей, посоветовала ей Пати, чем меньше, тем лучше, и только хорошие. А бижутерии никакой, даже самой роскошной. Деньги нужно тратить только на серьги и часы. В отдельных случаях какой-нибудь не слишком броский браслет или эта неделька, которую ты иногда носишь. На шее золотая цепочка, тоненькая. Лучше цепочка или шнурок, чем бусы, но если уж ты их надеваешь, они должны быть дорогими. Кораллы, янтарь, жемчуг. Настоящие, разумеется. Это как предметы искусства в доме. Лучше хорошая литография или прекрасная старинная гравюра, чем плохая картина. И когда они с Пати в сопровождении услужливого, элегантного администратора ходили по зданию погребов, эти высокие потолки, стилизованные колонны, полумрак и тишина напомнили Тересе мексиканские церкви, построенные конкистадорами. И как уже не раз бывало в Испании, она словно встретилась с чем-то хорошо знакомым, едва ли не родным. Здешняя архитектура, обычаи, обстановка, многое она считала присущим только ее родине. «Я уже бывала здесь», — вдруг мелькало у нее в голове, когда она заворачивала за угол, оказываясь на какой-нибудь улице перед воротами дома или портиком храма. «Черт побери, какая-то часть меня здесь уже бывала. Наверное, еще и поэтому я такая, как есть». «Если в деле с итальянцами мы ограничимся перевозкой, все будет как всегда», — сказала Пати, понизив голос. «Кто попался, тот и платит. И при этом не знает ничего». На этом цепочка обрывается. Ни владельцев, ни имен. Не понимаю, какой тут риск. Она доедала последнюю креветочную тортилью. Солнце, бившее из-за арки, золотило ее волосы. Тереса закурила Бесонте. «Я имела в виду не этот риск», — ответила она. Языков изложил все очень четко. «Я не хочу обманывать тебя, Тесса», — сказал он на террасе бара в Пуэрто-Банусе. Каморра, мафия и Ндрангетта — народ серьезный. С ними можно хорошо заработать, если все пойдет хорошо, но если что-то не сложится, можно и многое потерять. А с другой стороны, у тебя будут колумбийцы. Да, они тоже далеко не монашки. Да, хорошо то, что итальянцы сотрудничают с людьми из Кали, а они не такие жесткие, как те выродки из Медельина, Пабло, Эскобар и вся эта банда психопатов. Если ты войдешь в дело... Это будет навсегда. Невозможно соскочить с поезда на полном ходу. Да, поезда хороши, когда в них едут клиенты, и плохи, когда в них едут враги. Ты никогда не видела «Из России с любовью»? Злодей, который сражается в поезде с Джеймсом Бондом, был русским. И я не предупреждаю тебя, нет, я даю совет. Да, друзья хороши до тех пор, пока не становятся плохи, перебила его Тереса и улыбнулась. Языков, внезапно посерьезнев, пристально посмотрел на нее. «Ты очень умная женщина», — сказал он, помолчав. «Ты быстро учишься, всему и у всех. Ты выживешь». «А Языков?» — спросила Пати. «Он не войдет в это дело?» «Он хитрый и осторожный». Тереса смотрела, как люди проходят сквозь арку на площадь Ареналь. «Как говорят у нас в Синалоа, у него лукавые мозги. Войти-то он хочет, но не хочет сам делать первый шаг. Войди мы первыми, он, конечно, воспользуется этим. Если мы возьмем на себя перевозки, он сможет обеспечивать своим людям надежные поставки и вдобавок держать их под контролем, но сначала он хочет проверить систему. Итальянцы — это возможность проверить ее и при этом не слишком рисковать. Если все будет работать, он войдет в дело. Если нет, все останется по-прежнему. Он не хочет компрометировать себя здесь». «Ты считаешь, игра стоит свеч?» «Смотря как пойдут дела. Если будем делать свою работу как надо, это безумные деньги». Пати сидела, закинув ногу на ногу. Серая юбка от Шанель, бежевые туфли на каблуке. Она покачивала ногой, словно в такт музыки, неслышной Тересе. «Хорошо, ты же управляешь всеми делами». Она склонила голову на бок, и вокруг глаз у нее собрались мелкие морщинки. «Поэтому с тобой удобно работать». «Я тебе уже сказала, что риск большой. Они могут разобраться с нами, с обеими». Пати рассмеялась так, что официантка, стоявшая в дверях бара, обернулась. «Мне уже доставалось не привыкать, так что решай ты. Ты же моя девочка». Она опять смотрела на нее тем взглядом. Тереса не ответила. Она допила свой бокал, и от вкуса табака во рту вино показалось ей горьким. «Ты уже сказала, Тео?» — спросила Пати. «Пока нет, но он приезжает в Херес сегодня, ближе к вечеру. Само собой, придется ввести его в курс событий». Открыв сумочку, чтобы расплатиться, Пати достала вызывающе толстую пачку банкнот. Несколько упало на пол, и она наклонилась подобрать их. «Само собой», — отозвалась она. Рассказывая подруге о своем разговоре с Языковым, кое о чем Тересса упоминать не стала. Но это кое-что заставляло ее теперь опасливо оглядываться по сторонам, быть особенно внимательной и сохранять ясность мысли. Оно приходило к ней серыми рассветами, которые по-прежнему заставали ее в постели без сна. «Ходят слухи», — сказал русский. «Да, разные вещи. Один человек сказал мне, тобой интересуются в Мексике. По какой-то причине, которой я не знаю, говоря это, он так и буравил ее глазами, ты возбудила внимание своих соотечественников. Или воспоминания? Они спрашивают, не та ли ты самая Тереса Мендоса, что покинула Кульякан 4-5 лет назад? Это ты?» «Продолжай», — попросила его Тересса. Языков пожал плечами. «Больше я почти ничего не знаю», — ответил он. «Знаю только, что о тебе спрашивали. Друг одного друга. Да, ему поручили узнать, чем ты занимаешься и правда ли, что дела у тебя идут все лучше. И что кроме гашиша ты можешь заняться кокаином. Похоже, у тебя на родине кое-кто беспокоится, что сюда придут колумбийцы. Поскольку твои соотечественники сейчас перекрывают им путь в Соединенные Штаты». «Да, тут еще мексиканка. Хотя это произошло по чистой случайности, они наверняка не слишком рады». «Да, особенно если уже знали тебя. Раньше. Так что будь осторожна, Тесса. В этом деле иметь прошлое ни хорошо, ни плохо, если только ты не привлекаешь к себе внимания. А у тебя дела идут слишком хорошо, чтобы ты его не привлекала. Твое прошлое, то, о котором ты мне никогда не рассказываешь, не мое дело. Да, но если у тебя с кем-то старые счеты, есть риск, что эти люди захотят их свести». Давным-давно в Синалоа блондин Давила катал ее на самолете. Впервые в жизни. Подъехав еще в темноте к белому с желтой крышей зданию аэропорта, они припарковали бронко, поздоровались с солдатами, которые охраняли уставленную самолетами взлетно-посадочную полосу, и взлетели, почти на заре, чтобы увидеть восход солнца над горами. Тересса вспоминала, как сидела в кабине Сесны рядом с блондином, вспоминала блики нарождающегося света на зеленых стеклах его солнечных очков, его руки на штурвале, рокот мотора, образок святого Мальверда рядом с панелью управления. «Да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться!» Перламутровую Сьерра Мадре, золотые отблески в воде рек и озер, поля с зелеными пятнами марихуаны, плодородную равнину и море вдали. Мир, увиденный в тот рассветный час с высоты, распахнутыми от удивления глазами, показался Тересе чистым и прекрасным. Она думала об этом сейчас в полумраке номера отеля «Херес». Свет проникал из сада за окном и отражался поверхностью бассейна, прорисовывал на сдвинутых шторах каждую складочку. Тео Аль-Харафе уже не было. Из маленькой стереоустановки рядом с телевизором и видеомагнитофоном лился голос Хосе Альфредо. «Сижу я в дальнем уголке таверны, Пилон. Под песню, что мариачи заказал». Блондин рассказывал, что Хосе Альфредо Хименес умер от пьянства и свои последние песни сочинял в тавернах, причем их слова записывали его друзья, поскольку сам он уже и писать-то не мог. Это называлось «Я и воспоминания о тебе», и, судя по всему, было одно из последних. Произошло то, что должно было произойти. Тео приехал ближе к вечеру, чтобы получить подпись на бумагах на покупку погребов Фернандес де Сото. Потом они выпили по бокалу, чтобы отметить это событие. По одному, потом по второму и по третьему. Потом они гуляли втроем, Тересса, Пати и Тео, по старому городу, мимо старинных дворцов и церквей, по улицам, на которых то тут, то там попадались ресторанчики и бары. И у стойки одного, когда Тео наклонился к Тересе поднести ей огня, она вдруг ощутила на себе его взгляд. Взгляд мужчины. Сколько лет, сколько зим, подумалось ей вдруг. Сколько времени уже не было такого. Ей нравился его профиль испанского орла, его руки смуглые и уверенные, его улыбка, в которой не читалось ни намерений, ни обещаний. Пати тоже улыбалась, но по-другому, словно издалека. Смирившись, покорившись судьбе. И как раз в тот момент, когда Тереса приблизила свое лицо к рукам мужчины, прикрывавшего ладонью огонек зажигалки, она услышала, как Пати говорит: «Мне надо уйти, черт, я вспомнила срочное дело. Увидимся потом». Тереса повернулась было, чтобы сказать: «Нет, подожди, я с тобой, не оставляй меня здесь», но Пати уже удалялась, не оглядываясь, с сумочкой на плече. И Тереса, глядя, как она уходит, чувствовала на себе взгляд Тео. В этот момент она подумала: интересно, говорили они раньше или нет, он и Пати. Что они говорили? Что скажут потом? И как удар хлыста ее обожгла мысль: нет, ни за что. Нельзя смешивать напитки. Есть вещи, которых я не могу себе позволить. Я тоже ухожу. Но что-то внутри, в талии, в животе, удержало ее на месте. Мощный властный порыв, в котором слились воедино усталость, одиночество, ожидание и лень. Ей хотелось отдохнуть, ощутить кожу мужчины, пальцы, ласкающие ее тело, рот, прильнувший к ее рту. На некоторое время расслабиться, отдаться на волю того, кто будет делать все за нее, думать вместо нее. Она вспомнила половинку фотографии, лежавшую в портмоне у нее в сумочке. Большеглазую девушку, которую обнимала за плечи мужская рука, а она, отстраненная от всего, взирала на мир так, словно видела его из кабины Сесны в перламутровом рассвете. В конце концов Тереса обернулась к Тео, намеренно медленно. И, делая это, думала: какие же они все сволочи. Всегда готовы и почти никогда не задумываются. Она была абсолютно уверена, что рано или поздно одному из них, а может и обоим, придется заплатить за то, чему предстояло случиться. И вот она осталась одна. Полумрак и голос Хосе Альфредо. Все произошло так, как можно было предвидеть. Спокойно, без лишних слов и ненужных жестов. Так же асептически, как улыбался Тео, опытный, умелый и внимательный. Удовлетворительный во многих отношениях. И внезапно, почти в самом финале одного из финалов, к которым он приводил ее раз за разом, бесстрастный мозг Тересы вновь заставил ее увидеть самое себя со стороны, как бывало раньше. Голую, наконец-то насытившуюся, с разметавшимися по лицу волосами, успокоившуюся после возбуждения, желания и наслаждения, знающую, что чужое обладание ею закончилось на камне Леона. А еще была мысль о Пати. Как она вздрогнула, когда Тереса поцеловала ее в губы там, в тюремной камере, как она смотрела на них с Тео, когда тот подносил Тересе огонь у стойки бара. А может, Пати добивалась именно этого? Старалась подтолкнуть ее навстречу себе самой. Навстречу образу женщины в зеркалах, у которой такой ясный, трезвый взгляд и которая никогда не обманывается. После ухода Тео Тереса пошла в душ, включила очень горячую воду, от которой сразу же запотело зеркало в ванной, и принялась намыливаться, медленно, тщательно. Потом, одевшись, вышла на улицу. Она шла одна, куда глаза глядят, и вдруг, свернув в узкую улочку с зарешетченными окнами, застыла, удивленная, услышав мексиканскую песню. «Пусть кончится жизнь моя рядом с бокалом вина». «Этого не может быть», — подумала Тереса. «Не может быть, чтобы это происходило сейчас, здесь». Подняв глаза, она прочла вывеску над дверью: «Эль Мариачи», «Мексиканская таверна». И рассмеялась почти вслух, ибо поняла, что жизнь и судьба играют в какие-то свои игры, переплетая тонкие нити, и бывают моменты, когда эти игры становятся очевидными. Толкнув дверь, она оказалась в настоящей мексиканской таверне. На полках за прилавком выстроились бутылки текилы, молодой толстячок-официант разносил пиво Короны и Пасифико и ставил на стереоустановку диски Хосе Альфредо. Она спросила Пасифико, только для того, чтобы прикоснуться к его желтой этикетке. Поднесла бутылку к губам, отхлебнула глоточек, смакуя, этот вкус вызвал столько воспоминаний, а потом заказала текилы Эрадура Репосадо, которую ей подали в настоящем, высоком и узеньком кабалито. А из стереоустановки рыдал голос Хосе Альфредо: «Ты хочешь, чтобы тебя я пожалел, но ты ведь знаешь, знаешь, эта песня последняя из всех, что я на свете спел». В тот момент Тереса была счастлива, так сильно, так мощно, что даже сама испугалась. И попросила у признавшего ее акцент и любезно заулыбавшегося официанта еще текилы, а потом еще и еще. Зазвучала другая песня. «Когда я сидел в таверне, не болела моя душа. Она вынула из сумочки несколько банкнот, велела официанту принести нераспечатанную бутылку текилы и сказала, что покупает у него эти песни. «Я не могу их продать», — возразил удивленный парень. Тогда она достала еще денег, а потом еще, завалила ими весь прилавок перед ошалевшим официантом, и в конце концов он отдал ей вместе с бутылкой оба двойных компакт-диска Хосе Альфредо, 100 классических песен, 4 диска с сотней песен. «Я могу купить все, что угодно», — мелькнула у нее нелепая мысль, да в конце концов не такая уж нелепая, когда она выходила из таверны со своей добычей, и ей было совершенно наплевать, что люди видят ее с бутылкой в руках. Она дошла до стоянки такси, асфальт как-то странно качался у нее под ногами, и вернулась в отель. И вот она сидела в номере перед полупустой бутылкой и вполголоса подпевала Хосе Альфредо под песню «Что Мариачи заказал». «Со мной текила, друг мой самый верный, а в памяти моей твои глаза». Снаружи из сада и от бассейна сквозь шторы сочился свет, позволяя различать смятые простыни, бутылку и стакан на тумбочке у кровати, собственные руки, подносящие к губам одно за другой приправленные гашишем сигареты. Кто в жизни хоть бы раз любви не верил, кто все простив, не звал ее назад, кто не входил, страдая в эти двери, чтоб песню и текилу заказать. И, шевеля губами, повторяя слова песни, она думала: «Так кто же я? Что же я такое теперь? Какой меня видят другие? И дай это Бог, чтобы они видели меня только издали. Как, черт побери, это называется? Ах да, потребность в мужчине. Ну что ж, куда от этого денешься? Влюбиться. Вот уж нет так нет. Я свободна, да. Может, вот это подходящее слово, хотя и слишком уж напыщенное, чрезмерное. Ведь я даже к Месси перестала ходить». Она взглянула вверх на темный потолок и не увидела ничего. «Мне подают последний мой стакан», — пел в это время Хосе Альфредо, и она подпевала ему. «Ну нет. Сейчас я прошу только одного, чтобы еще раз сыграли ту, что ушла». Она снова вздрогнула. На простынях рядом с ней лежала оторванная половинка фотографии. «Как холодно быть свободной».